Братья и сестры, у меня такая тема немножко рассказать о взаимоотношении с властями, а потом еще что-то по апологетике. Ну, хочу сказать вот такое замечание. Вот Александр Иванович говорил, и вроде хорошо, если посчитать, сколько покаявшихся. Вот один бухгалтер говорит, дебет, кредит сходятся, а деньги в кассе не находятся. А почему так? У нас нет хорошего контакта у благовестников со служителями. Конечно, вот где-то там поехали, это по области еще раз поехать, но у нас не так. Поехали в Сибирь, проехали, мы же еще раз не поедем туда. Поэтому душепопечительство – это очень важный этап в благовестии. И без душепопечительства все эти души могут оказаться опять в мире. Нам очень радостно, когда покаялись души, выходит пресвитер и говорит, так, братья и сестры, мы очень рады. Я хочу с вами познакомиться, несколько слов сказать. Вам открыточки подарят, цветочек подарят. Побеседовали 10-15 минут, как их сердца располагаются. А то обычно прошло благовестие. Ну ладно, до свидания, братья и сестры. У кого будет желание, приходите на воскресное собрание. Ну что это за приглашение? Во Львове мы проводили благовестие в ДК. Покаялись душ, одна вышла, тоже покаялась, приходит. А вы меня не помните? Я говорю, вроде что-то знакомое. Я 3 года назад у вас покаялась. Я все деноминации обошла. И лежу, все это не то. Где вы? Где вас найти? Вот такое дело. Вот это, говорю, наша очень слабая сторона. Поэтому я очень прошу. Вы знаете, в зарегистрированных церквах мы иногда проводим. Как? Там как-то душепечительство лучше. Пока из душа выбегают, цветы дарят, обнимут. Да слава Богу! Поэтому, когда будут проходить у вас такого типа благовестия, постарайтесь оказать внимание. Без внимания, ну, конечно. И вы, сестры, не обязательно это пресвитер. Подойти, подать руку, обнять, поприветствовать, хотя бы авансом поприветствовать такое. Вот это будет очень нужное. Но я бы хотел, чтобы у нас... Мне вот, у меня время всего где-то 40 минут, а потом мне нужно будет уезжать, у нас служение там еще свое. Я бы хотел, чтобы у нас более интересно прошло вот материал по апологетике, чтобы вы задавали вопросы. Потому что у вас обязательно есть вопросы. И у благовестников, и у рядовых членов церкви. Обязательно. И тогда оно пойдет более интереснее. Вот по вопросу православия. Пожалуйста, кое есть вопросы, можете задать. Сейчас я несколько штрихов скажу о том, как иметь взаимоотношения с властями все-таки нам. А вы подумайте, какие вопросы. А потом братья просят немножко о кальвинизме рассказать. Я расскажу. Ну, конечно, очень правильно, когда все-таки мы тактично поступаем. Вот все дома культуры снимают, если так, конечно, надо прийти к директору дома культуры, договориться. Это все правильно будет. Правда, да? Нас проще. Перед нами вот там все устраивают, благовестие, афиши вывешивают. А если группа выезжает, то, конечно, сложнее. Но все равно лучше прийти и попросить как-то чего-то. Конечно, если мы заведомо знаем, что нам не дадут, тогда мы по-другому поступаем. А так... А вот уже там в России указ издан, что сектантам не давать. Это такие государственные издания для богослужений. Вот тогда уже труднее что-то нам приходится делать. А если где-то можно, вот у нас на Украине, у нас все-таки расположение большее, такой свободы, наверное, еще никто не знал, как у нас. То лучше, конечно, поступить тактично, спросить. Но бывает и так. Вот он казачий упомянул, там это такой поселок, а там Березовка есть еще такая. И там удивительно сейчас хороший дом молитвы, а пресвитер без руки. А вот такой ревностный дом молитвы появился. Но раньше... Какая? Петровка. Или Петровка. Петровка, простите. Ага, Петровка, да. Ну, мы там вот уж несколько раз были. Когда первый раз приехали, вот он такой без руки и все, а такой ревностный, что-то хочет. Ну, говорит, мы договорились, Дом культуры. Ну, слава Богу. И объявления там повешены. Мы приезжаем вечером, и вдруг приходит из администрации, категорически запрещаем проводить в Доме культуры. Категорически запрещаем. Ну как же так? Мы ж издалека ехали. Вы ж почему раньше вы не сказали все? Категорически запрещаем и все. Но потом я спрашиваю, ну а кто это глава администрации? Матушка, жена батюшки. В главу администрации пролезла. Ах, так? Ну тогда смотрите, тогда уж мы не будем вам потакать. Понимаете, уж если так идут люди на хитрость, на коварство, ну, Дом культуры, объявление было на замке, протягиваем кабели из соседнего дома, лавочки привезли, поставили. У нас усилительная остановка, ну, 2 километра бьет, не меньше. Вот такая. На батюшку направили, на матушку, на всех. И, как говорят, пес языком не пошевелил. Никто не явился. В таких случаях мы же так поступаем, братья и сестры. Когда люди идут на запрет, на коварство, и потом мы еще совершали служение. И вот там потом паи выдавали, и кому какой пай достанется, там как члены колхоза. И они вот эти верши откупили здание там, где председатель сидел, и соединили 3 паи и сделали из них дома молитвы теперь. Вот такой удивительный дом молитвы. Поэтому говорю, по ревности Божией, конечно, где-то очень идет хорошо дело. А где-то приезжаем, ой, братья, куда ж вас деть? Да не надо нас никуда девать. Или у нас хорошие афиши в Сибири вот сделали. Хорошие афиши, пригласительные. Я захожу в дом молитвы, они как лежали с тобой на пианино, так и лежат. Вот без такого контакта, конечно, у нас не будет хорошего благовестия. Кто-то приглашает, кто-то проводит, а кто-то душепопечительством занимается. Или как Павел говорит, Павел насадил, Аполлос поливал, а возвращает кто? Вот. Если так, мы будем, братья и сестры, конечно. И потом вот о методах благовестия. Вот сейчас брат с Таймыра приглашает, а я говорю, мы же такие дорогие братья будем, если на Таймыр лететь туда. Просто везде свой способ благовестия, братья и сестры. Все-таки вот такой коллектив, как музыкальный ансамбль, он, да, он для того нужен, чтобы вот церковь побуждать к церковному благовестию, чтобы приглашали, чтобы были души, выполняющие церковь. Есть миссионерское служение, есть палаточное, есть группа благовестия, везде свое служение. Поэтому даже вот когда мы ездили по Сибири, мы там по Ангаре ездили, такие глухие селения. Есть селения, даже нет света до сих пор, представляете? Лампочка Ильича не достигла. На 2 часа включают движок, коров подоили, и все, и в темноте. И темнота не только из-за света, из-за другого все такое. И там мы, конечно, были не очень нужны. Потому что для них что скрипка, что скрип двери, простите. Потому что это тоже надо учитывать, вот знаете, такой уровень. И в этом плане рассказывает, там Мишка один музыкальный появился. Я говорю, а как вы живете? Да вот так живем. Ну а как Мишки? Да, приходят в гости, то говорят, осенью нет коровки, глядим. А он же задрал ее по деревьям, развесил. Мишка же любит, что так немножко запах появился. Вот такие вот живут. Один Мишка говорит, вот там охотничья будка была, ну там запасы сделали немножко. Он залез, там все съел, но не уходит. Музыкальный Мишка отказался. Он сорвал с одной петли дверь, но на одной петле вот скрипит, а ему он и досиделся до того, пока его в ухо застрелили. Вот я говорю, кому что дано, вот в этом плане разные формы благовестия. Я хочу вам сказать, братья и сестры, когда началось перестроечное пробуждение, и масса народу шла, некоторые церкви абсолютно не использовали вот эту свободу. Я вам расскажу пример вот из Нижегородского объединения. Там есть такое селение Выкса, может, знает, Горьковской области. И там хорошие благовестники очень были. Один уже в вечности, Володя Родин, а второй Валера Селезнев, он сейчас ответственный по объединению. Но тогда они были в полном зажатии в каком-то. Знаете почему? Они пригласили нас, сняли дворец. А тогда вот Петр Данилович ни в коем случае ни дворцов, ни афиш, ни объявлений, вот такая, ни музыки, зачем она нужна, в общем-то. Молись, да поговори, пробуй, вот то и все. Но мы не были такого мнения. И этот Валерий сделал объявление по радио, афиши, и столько во дворце народу было. А потом сразу устраиваем второе служение в церкви. И сразу в церковь направляем, особенно кто покаялся. И так три служения. И вот церковь была там 78 человек. Сейчас церковь на 500 пошла членов. Понимаете? А где-то никакого не было вот этого роста, потому что не использовали вот эту возможность. Я считаю, что апостол Павел не считал зазорным пойти в Ареопаг. Ареопаг, знаете, что такое? Верховное судилище афинян было. И он там проповедовал. И Дамар, и еще уверовал Ареопагит Дионисий. Он, говорит, для иудеев был как иудей, для подзаконных как подзаконных. Зачем? Приобрести подзаконных. И поэтому, когда представители власти что-то такое, мы, конечно, стараемся для них говорить. И когда пьяные люди приходят, некоторые так ревностно берут под руки, я говорю, не трогайте, не трогайте. Это живая проповедь. Когда начинает выступать что-то, говорю, вот люди, посмотрите, это жертва атеизма, дарвинского воспитания. Вот смотрите, что из них будет. Я православный, крест поднимет, вот и такое говорит. А в одном месте до казуса дошло. Значит, батюшка подговорил там, подпили люди. Ну и, конечно, давай дебоширить, и все. И один особо ревностный, православный, не верьте этим баптистам, они все лгут, не верьте им, никакого Бога нет. Вот до чего договорил. Вы представляете, такие бывают казусы. Ну, а в другие, с другой стороны, иногда вот эти епископы сразу православные, они агитацию ведут, но она, Бог обращает на пользу. Это был город Курганец есть, Краснодарский край. Ну, мы заранее сказали своим привезти там братья, палатку поставили очень большую, ну, объявление сделали. А епископ Валерий, отец Валерий, по телевидению несколько дней выступает. Православные, не идите к этим отщепенцам, баптистам. Вам привезут заморскую веру. И будут вам показывать заморскую веру. Не идите в заморскую веру. И он несколько раз, что же, а у людей заинтерес, ну что ж это за заморская вера все-таки? Тьма народу пришла. Тьма народу пришла. И вот эту палатку пришлось просто вот так поднять края, и кругом народ, кругом народ. Но там еще интереснее получились. Когда призвали к покаянию, это суббота была, то вот у нас Петр Анатольевич, наш сейчас ответственный за церковь, тогда он нас был, на автобусе нас возил, и благовестник одновременно. И он, когда увидел такое пробуждение, а сам прямо в шоферском одеянии встал у двери, и он такой искренний, и слезы текут, плачет от радости. А две старушки подхватили его, идем, милый, идем, надо каяться, тащат его вперед. Ну, чуть-чуть не покаяли, прям чуть-чуть. А утром, в воскресенье, он встает уже в костюмчике, проповедует, эти старушки удивленные. А вот тут что? Православные подключают казаков. А там казачество очень сильное. Вот это. Ну, и мы... У нас был большой автобус, а там эмблема была вот большая, там миссия Фриденштейма. Мы отъехали, хотели до молитвы ехать. Казаки налетают, выскакивают, атаман тут. Документы. Но я чувствую, дело плохое. Я говорю, вы кто такой? Не видишь, я атаман казачий. Я говорю, вы что, по совместительству поступили в ГАИ, что не хватает денег у вас, что ли? Я сказал документы. Ну, а наш брат, значит, распахнул дверь, автобус сфотографировал. Ох, они боятся тоже фотографии-то. Бежать за ним. Этот брат Петру Анатольевичу. Петру Анатольевич, я быстро выхватил его. Этот атаман как размахнулся наотмашь. Ну, я передал одной сестре, он не заметил. Я положил, атаман, ведь ты должен быть разумный человек. С кем ты связался? Иди прочитай. Миссия Фриденштимме. Это международная миссия. Ты что хочешь, твоя физиономия была в журналах, в газетах? Будет, я тебе ручаюсь, будет. Он оторопел. А ну, садись, поехали. Своим, говорит, сейчас за подмогой приедем, всю палатку развалим. Ну, казачество, да еще подпитые, опасно. И я говорю, братья, давайте выйдем в Адыгею, а то сейчас и автобус побьют. Адыгея 9 километров. Мы выехали, там перестояли, потом поехали в Лабинск, совершили служение. А вечером приезжаем, ну, только зафотографировать, как развалили палатку, все. Идет служение. Как? Мы глядим полные палатки, братья. Братья выходят, улыбаются. Приехал, прощение просил атаман со своими. Ну, надо же, как Бог сделал, представляете? Вот он поехал за подмогой. Но ведь сейчас же это побоище устроить надо с мэром согласовать. Приезжают к мэру. Вот так, баптисты там то-то. Вот. Грозятся, что наши физиономии будут в журналах в иностранных. Мы сейчас им покажем. Он говорит, а кто вас послал? Отец Валерий. Я сейчас вам хвосты накручу и Валерию, и вам. Вы что, хотите, чтобы и моя физиономия была? Идите прощения просите. Вот такое Бог делает, братья и сестры. Поэтому чудо иногда происходит. Просто нам иногда вот... Я говорю, где-то полную покорность надо. Ну, а уж если вот такое, то нельзя отступать, нельзя отступать. Были у нас и другие случаи. Вот под Ленинградом, ну, сейчас он Санкт-Петербург, есть город Кирос, коммунистический город. Нигде не дали провести общение. Но еще где-то было лет 8 назад такая. Ну, а там такой ревностный есть благовестник Владимир Геннадьевич. Он был тренер олимпийской команды. И вот его ученик на Олимпиаде занял первое место, медаль золотую мировую по прыжкам в высоту. Нам потом уверовал, второй ученик тоже уверовал, а его, значит, поздравляют, вот какую высоту взял ваш? Он, нет, разве это высота? Вот этот высоту взял, и я хочу эту высоту. Ну, жена оставила, он чудесный благовестник. Что же делать? Я пойду к директору школы. Ну, пошел, говорил тот ни в какую. Я говорю, ну, ладно, братья, давайте решаемся на крайность. Значит, на крышу ставим автономную колонку, едем по городу и объявляем. Где объявляем? На базарной площади. Богослужение. Только один раз у вас камерный христианский ансамбль. Объявляем, объявляем. Ну, все бы ничего прошло. Но мы ехали мимо этой школы. Да, я ему сейчас скажу, этому директору. Но взял, как минут пять ему говорил, говорил. И вдруг милицейская машина подъезжает. Следуйте за нами. Ну как, следуйте все? Ну, кто-то один хотя бы. Он говорит, ладно, я поеду. А что делать? Мы ни города не знаем, никого не знаем. Я говорю, езжай за ним. Подъезжаем, значит, милиция, горосполком. Я говорю, поворачивай колонку на милицию. И на все усиление объявляю. Торжественно приглашаем работников милиции, работников горосполком на христианское богослужение только один раз сегодня на базарной площади, в служении христианского камерного ансамбля, и так три раза. Глядим, он бежит, золотаки, улыбается, что-то чудо, братья и сестры, что такое. Заводят они меня в кабинет к начальнику милиции. Он открыл окно, стоит, и вдруг вы объявляете. Он послушал второй раз и говорит ему, это они, что ли, да? Да. Чурбаны, кого вы арестовали? Неужели не видишь, у них все официально? И вот такое, поехали на площадь, и никто ничего. не пошевелил. Ну, это много можно рассказывать. Но мы совершенно покорны где-то были там. Ну, еще один случай я расскажу. Вот братья просили рассказать это. В Сибири, недалеко от Новосибирска, есть город Белово. И там наших братьев не было. И вот Валентин Яковлевич, вот его памяти, как он мудрейше поступил, братья и сестры. Я до сих пор восхищаюсь. Первый раз поставили палатку, развалили священники. Ну, как развалили? Солдат вызывают, да и все развалили. Второй раз развалили. И третий раз то же самое. Но он тогда бросает меня. Мы как раз вешали по Сибири благовестие. И он говорит, срочно сходите с маршрута. Если мы сейчас не проникнем в Белово, мы навсегда потеряли Белово, все будет закрыто. И он такой клич бросил везде, где мог приехать. Ну, и мы подъезжаем уже на автобусе на нашем. Уже масса народу стоит, солдаты все оцепили, милиция вот так. И группа верующих там... Человек до 200 уже стоит, уже оттеснены к пятиэтажным домам, палатки уже нет, все растащено. Мы мимо проехали, чтобы обстановку оценить. Глядим, за нами милицейская машина. Ну, мы поехали к магазину, встали, постояли, они видели. Ну, наверное, говорят, думали, это не те. Уехали. Ну, а теперь, говорю, водитель Николай Иванович, ты первого класса, говоришь, водитель, да, теперь покажи свой класс. На всей скорости, лети прямо на гаишников, на солдат, небось, лишь бы к нашим проехать, иначе не пойдет. Но он издал тут скорость, такую пыль шла, они только из-под колес убегают, он к нашим заезжает в центр. А у нас сразу автономная колонка есть, сразу ее на штырь, я микрофон беру, приветствую, братья и сестры, мы представители Международного совета церквей, русско-украинского братства, нам сообщено, что здесь бесчинство творится, священники не дают благовествовать, мы приехали все тщательно изучить, зафотографировать. Один брат в Сибири, очень тучный, с Ясной Поляны, с Прокопс, как-то на бус залез, и сразу их фотографирование, у кинокамеры было. Они вот так прячутся от кинокамеры. А уже тут поставили, значит, в стационарную усилительную колонку, а братья уже позаботились, чтобы движок свой не оплошник, никто не дает святые, вели благовестие, ведем полтора часа благовестие, никто ничего. Глядим, солдат построили, строим, купили по мороженой, шеренгой помаршировали. Вот так. Ну, думаю, что? Давай призывать к покаянию. Души выходят, человек 15. И я уже в конце беру микрофон, говорю, дорогие беловчане, неужели у вас такой священник, что велел разломать палатку дважды. Это, наверное, КГБ сделал, а не священник. Подбегает человек с галстуком. Честью офицера клянусь, мы КГБ не делали этого. Ну, вот так тоже прошло. И вот он, Валентин Яковлевич, использовал удивительную тактику. Эта тактика применялась теми, кто восстание делал. Есть такая работа «Марксизм и восстание». И там есть такой тезис – в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. Вот Бог дал мудрость Валентину Яковлевичу вот так и поступить. Вот и так поступали братья и сестры. Ну, все не расскажешь. Это каждое служение, оно в какой-то мере уникально. Но вот сейчас мы из Сибири приехали, то не было помех, можно сказать. И вот там есть Хакасия, но они язычники, там около Бакана. Там вот такие есть места, где как будто никто еще там не благовествовал, ни свидетелей Иеговы, ни харизматы. Люди очень расположены. И столько народу пришло. Вот два места так мы проводили. Вот. И на покаяние всей массой двинулись. Но какое там неподготовленное покаяние еще? Я даю микрофон, она крестится. Я говорю, миленькая, Бог не требует служения русского человека. Поняли? Поняли, Бог не требует служения рук человеческого. Я говорю, вы ничего не поняли. Слышите, ничего, молитесь. Ничего не поняли, Господь. Ну что это? Считать их покаешься? Да нет, конечно, братья и сестры. Я говорю, все отойдите. Сейчас по одному будете к служителю подходить. и помолиться, как он научит. Поэтому вот эти все цифры, там столько покаялось, столько покаялось. Я как-то сейчас осторожнее стал. Выходили помолиться, да? А что там? Петр вот хорошо говорит, покайтесь и обратитесь. Вот это, да, действительно. Вот для обращения-то нужно душепопечение. Вот это мое такое вещание всем служителям и братьям, сестрам, когда у вас проводится, вы будете и молиться, и потом оказать душам внимание, тогда они останутся. Хорошо, вопросы по православию какие есть у вас еще? Нет?
Покаяние православного священника.
Покаяние. Но он сейчас в регистрированную ушел, ничего? Но это был город Кромы. Вот там, может, слышали вестник истины, что все время бьют стекла и не дают проводить. А покаялся он в Железногорске на благовестии. Мы проводили благовестие, и он так искренне вышел, упал на колени и помолился: «Господи, прости меня». А в вечернем служении уже: «Дайте я спою». Слава Богу, слава Богу. Знаете этот гимн, да? И уже матушка вышла его, и сынишка. А он поет: слава Богу, слава. А у меня велончист говорит: гляди, кадилом-то так и машет. Да пусть машет. Он искренне покаялся, слава Богу. И матушка покаялась, сынишка. Но вот в Кромах мы уже там сказали, что такое бесчинство. Мы приехали как-то помочь друзьям, и жить не дают. Ну, там большой двор, мы зашли, там поставили палатку, усиление у нас хорошее. А рядом пятиэтажный дом, глядим, чуть не каждое окно, кто что мог включить, и магнитофон, и все, что только вот так, чтобы заглушить. Но заглушить нас трудно, у нас очень хорошая усилительная установка. И, да, глядим, подключаются солдаты, пришли в форме. И потом пьяные подходить стали. Опять наученный священником. И один прям к микрофону лезет, так распахнул. Крест висит, а там три купола наколоты. Знаете, три купола, три ходки. Пьяный: я сейчас тебе, я ты кто? Я православный. Я говорю: ты сидел. Сколько? Вот так. А я говорю: я 9 отсидел. Так ты не знаешь, как себя вести не по-тюремному, не по-христианству, не по-гражданству. Уходи отсюда. Быстро уходите, сказал. Он стоит, солдаты тут. И бесполезно вот что-то. А тогда этому священнику я говорю: Алексей Юрьевич, можешь что-то сказать? Скажу. Взял микрофон, у него борода такая кладистая. До этого мы приехали, он ко мне: защити меня, брат мой. Я: что такое? Бороду велят обрить. Защити меня, брат мой. Я говорю: братья, да что вы делаете? Да не трогайте эту бороду, она проповедовать сейчас будет. И он встает православный: вы видите, кто я? Я священник, меня патриарх Пимен рукополагал. Вы знаете, кто я был? Алкоголик последний. И они такие же все. Я вам свидетельствую, не боюсь. Это люди приехали, вы алкоголиков ходите слушать. Я поражен был. И людям было нечего сказать. Вот такое хорошее свидетельство. Но потом он-то, очевидно, думал, что как-то большое содержание ему будет. Но у него и матушка, и сын, вот и все. Там, говорит, православие-то я деньги-то ногой делил. Не рукой, а ногой. Вот так кучка отодвину. Это тебе. А тут почувствовал нужду и пошел вот там историю христианства преподавать в христианскую регистрированную такую учреждение. Там, на как у них называется, наверное, гимназии типа вот такой. Ну, вот такой брат. Ну, кто еще хочет что спросить, пожалуйста. Я еще вот один момент хочу уточнить с вами о сектантстве. Они нас, конечно, все стараются объявить сектанты. Вы сектанты. И когда вот у нас был дис, вот я говорю, и вы сектанты, как? Очень просто. Вы откололись от римского католичества. Они еретики. Вот и мы от еретиков откололись. Так что вы сектанты, что мы сектанты? Нет, мы не сектанты. Я говорю, а что же мы тогда скажем? Что за слово «сектор»? Сектант. А слово «сектор»? Да, сектор, сегмент. А что такое сектор? Часть круга. Так а что мы за круг примем? Может, слово Божье? Слово Божье. Я говорю, так вот, по слову Божию вы сектанты, а не мы. Мы полностью принимаем вот этот круг. Не убавь, не прибавь. А вы что сделали? Наприбавляли. Откровения вообще не принимаете. Так что в этом плане тоже мы должны очень твердо отставить. Мы последователи истинного учения Иисуса Христа с первых веков. И вот в таком плане. Что я хочу сказать по кальвинизму, братья и сестры? У меня остаются где-то минутки некоторые. Кальвин, Джон Кальвин, это реформатор. Как и Лютер, и Цвингли, Меланхтон, он реформатор. Он родился во Франции, имел богословское образование. И в 1531 году был убит Цвингли в Швейцарии, в Австрии. И он туда был приглашен как ответственный руководитель пробуждения. Ну, в общем-то, все было неплохо, но он допустил такую догматическую ошибку. Мы с вами вот рассуждали, что церковь, если стала подвластной государству, она теряет свое достоинство, она теряет независимость. Церковь должна быть независимой. Главой церкви никто не может быть, только Иисус Христос. А вот этот Кальвин предпринял попытку, значит, сделать церковь над государством по образцу ветхозаветных пророков, как вот Самуил был выше царя даже, понимаете? И у него получилось Женевскую республику. Женева – это что? Австрия, да? Швейцария. А, Швейцария. Вот. Его объявили потом Женевским папой. У него все вот эти чиновники должны приходили на исповедь раз в месяц и все прочее. Церковь была выше государства. Но это ошибка. Церковь не может быть выше государства, потому что государству даны карательные функции. Петр говорит, что меч носит для чего он, да? И Павел в 13 главе носит. А церковь карательных функций не должна иметь. Церковь – оружие – любовь. И поэтому, когда у Кальвина стали несогласны и быть, ему ничего не осталось, как их карать. 52 души были преданы смертной казни. Вот от Кальвина. Вот Моне – ученый, предан смерти. Сервет – это выдающийся ученый, который открыл второй круг кровообращения, его жгли на костре. С благоволения вот этого Кальвина. Поэтому это было тоже отступление. С одной стороны, он всей душой стоял против римского папства. А в римском папстве что? Спасение после вознесения Иисуса Христа, церковь становится спасающей церковью. Но мы нигде не видим, чтобы церковь спасала. Спасает только Христос. А потом римский папа стал спасающий. И он, восставая против этого, углубился в то, что весь приоритет отдал только Богу. Это правильно. Бог суверен, Бог независим. Это да и аминь. Но потом он разработал учение о предопределении, которое не на Библии, основан опросно его выдумки. И вот я вам сейчас прочитаю 5 пунктов кальвинизма, и вы сами порассудите, правильно или нет. Первый пункт – полная греховность, то есть отсутствие свободной воли. Он говорит, что со дня грехопадения Адама у человека не осталось свободной воли. он может только поступать по тому, как что-то с ним сделает Бог. Но, друзья милые, ведь Христос говорит: «Придите все», а прийти или не прийти – это дело совести каждого. 30 глава Второзакония, Бог говорит: «Жизнь и смерть я предложил тебе, благословение или проклятие, избери жизнь». Избери! Значит, это все равно остается за нами, право избрать или не избрать. Дело в том, что вот этому учению даже был подвержен некоторое время и Лютер, что у человека полное отсутствие свободы воли. И он вел переписку с выдающимся богословом, просветителем Эразмом Роттердамским. Но Роттердамский стоял на правильных позициях. А Лютер вот склонился на сторону, что только Бог сделал, как с компьютером с нами, то и все. И вот он последнее письмо пишет Эразму Роттердамскому и пишет: «Мы без Бога ничего не можем делать». Эразм Роттердамский ему всего два слова прислал в ответ и знак вопроса. «А грешить?» – знак вопроса. «Мы ничего без Бога не можем сделать. А грешить?» Скажите, мы с Богом грешим или нет? Это наша свободная воля или нет? И Лютер отказался от этого учения. То есть у человека остается выбор. У Кальвина этого нет. Второй пункт – безусловное предопределение. Что такое? Вот по Кальвину, прежде чем создать человека, Бог сказал, как бы в своем совете, вот этих я создам на спасение, а вот этих на осуждение. Вы где-то такого Бога видели в Библии или нет? Это полная несправедливость. Бог не такой. Авраам говорит: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Так если Бог кого-то создал на осуждение, значит, Бог создал средство к осуждению. А средство к осуждению какое? Мы за что погибаем? За грех. Бог мог создать грех или нет? Абсолютная дисгармония в логике здесь, братья и сестры. Бог не мог такого сделать. Он создал людей, а грех вошел в человечество после искушения дьявола. Так вот, эта абсолютная предопределенность, ну, главным пунктом они берут 8 главу послания к Римлянам, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его». Но посмотрите, братья, сначала идет не предопределение, а предузнание. Предузнал Бог, да, Бог предвидел, кто как будет. И не тех и предопределил. Вот многие говорят: кого предузнал, тех и предопределил. А прочитайте внимательно там: кого предузнал, тем и предопределил. А что? Быть подобными образу Сына Его. Дай аминь. Только преобразившиеся в образ Сына Божия могут и быть спасенными. А если вы говорите: я христианин, а не видно ни внешней внутренности, нет дел по вере, то это мертвая вера. Тем и предопределил. Поэтому нам надо всем преображаться в образ Божий. Вот это второй пункт, который абсолютно не вписывается во всю гармонию библейскую. Ну и третий пункт вытекает – ограниченность искупления. Сын говорит: иду исполнить волю твою, да? А если Бог кого-то предопределил к осуждению, то сын не может умирать за тех, который уже предопределен к осуждению. И получается, что Христос не за всех умер, а только за тех, которые предопределены к спасению. А Библия нам так говорит или нет? Нет. Библия так говорит. 5 глава 2 Коринфа, 15 стих. «А Христос за всех умер». Золотой стих Иоанна 3:16, «дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». 2 глава Тита, 11 стих, «ибо явилась благодать Христова, спасительная для всех человеков». Поэтому сама Библия полностью отвергает эти все предпосылки, что Христос не за всех умер. Ну и четвертый пункт появляется – «неодолимая благодать». Он говорит, что те, которые предопределены к спасению, они все равно покаются. Они услышат, и уже они не могут не покаяться, они предопределены, да. Но отсюда вытекает, зачем тогда благовествовать? Апостол Павел вот пишет в послании Коринфянам 2 в 11 главе, что вот иудеев три раза палками получали, это вот, 39 ударов, три раза палками били, камнями побивали. Зачем страдать, если кто-то придет, он все равно покается? Да нет, он идет, ищет эти души, которые должны покаяться. Мы молимся за них, мы благовествуем. Тогда совершенно не нужно не благовествовать ничего, если кто-то предопределен. И вот в этом большая ущербность. И потом, дело в том, что кто-то может и скажет, я вот спасен, а если нет дел по вере. А у них такое, невозможность потери спасения, пятый принцип. Если ты предопределен, показывай, как ни живи, в каких грехах ни находись, ты предопределен к спасению. Это самое страшное. И вот Америка сейчас живет этими принципами. И я вот имел возможность получить такую книгу, где статистика подводится. 37% пасторов американских имеют любовниц. Но они говорят, это ничего, я все равно спасен. Ну как, апостол Павел говорит, все позволительно. Не полезно, но позволительно. Так что же такое? Вот такие будут всегда сейчас. И договорились за того, что и самоубийцы спасенные, и мало того, вот подводили такие итоги, там 73% 19-летних, вступающих в брак, они же давно живут в браке. И все, кто не вступил, вот такое состояние. Поэтому богослов говорит, Америка гибнет. Америке нужно пробуждение, нужна реформация. И если, говорит, такие пойдут в небо, вот такие, то Богу нам там надо набирать охранный отряд ангелов, чтобы их охранять, чтобы и там не перессорились. Поэтому, братья и сестры, кто как себя не назовет, мы еще раз говорим, Откровение, 21 глава, последний стих, «И ничто нечистое не пойдет в небо, и никто преданный мерзости или лжи». Кто бы как ни говорил, что главное сердце и все прочее, неисповеданный грех не пойдет в небо. Поэтому первое послание Иоанна, 1 глава, 7-9 стихи, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа, Сын Божий, от всякого да». Только при исповедании. Вот на этом мы и стоим. Поэтому мы и поставили барьер кальвинизму. И вот, чтобы вам не секретом было, американцы использовали Георгия Петровича Винса как подсадную утку. Он ехал, а за ним 10-15 профессоров, насаждающих кальвинизм. И вот сейчас горе в регистрированных церквах, там деление полностью идет. Кальвинисты отделяются, полностью провозглашают себя кальвинистами. Слава Богу, что наше братство поставило барьер. А он вот так оказался непонятно. Дело в том, что его дедушка Винс, он же американский кальвинистский миссионер. Дедушка Винс. Отец-то пострадал, а дедушка вернулся. И он вернулся сразу в свою среду. И Лиза, и Наташа закончили колледжи кальвинистские, они остались таких убеждений. Вот поэтому, кто не знал, почему у нас такие трудности, это был барьер для кальвинизма. Все, у меня время истекло. Несколько минуток на вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы, если какие есть. Пусть Бог вас благословит. Какие вопросы? Спрашивайте, братья и сестры. Может, у кого залезло что-то от кальвинизма. Ну, спросите, не бойтесь. Ага. Послание Еремии? Но это не каноническая Библия. Ну, я не могу сказать, но слава Богу, если выпустили такое вот, что... Ну, может, они хотят что-то сказать, объяснить. Я не читал, не знаю, не могу сказать. Да. Кто-кто? Обязательно. Вот мы были в Америке, он проводит эти семинары там по кальвинизму. А Миша Захаров, знаете, Ему задал убийственный вопрос. Они же говорят, невозможно потерять спасение. Он говорит, можно вопрос? Можно. Ну вот в послании к Тимофею написано, епископ должен быть муж одной жены, не порочен, не пьянец, не биться, все такое. И там сказано еще, не должен быть из новообращенных. Скажите, новообращенный спасен, спасен. А вот там сказано, не должен быть из новообращенных, дабы не возгордился и не подвергся одной участи с дьяволом. А дьявол спасен или нет? А он одной участи с ним. Ну, сегодня хватит, в следующий раз. Вот так мы сюда. И, братья милые, я еще вам хочу сказать, что для многих камнем преткновения спержен является. Спержен. Он, конечно, себя кальвинистом не объявляет, но он Арминиус назвал еретиком. Арминиус, который против Кальвина выступил первый. Ну, а так он выше всех вот этих предпосылок кальвинских. Он, например, говорил в проповеди, кто сейчас покается, тот и предопределен. Да, да, аминь, и мы так проповедуем. Но, тем не менее, его считают кальвинистом. Я вам скажу разгадку. Я тоже долгое время не понимал. Но он, оказывается, не англичанин, а француз Спержен. Это были гугеноты. Вот помните, в ночь святого Варфоломея католики побили гугенотов. Это был 1571 год. И остатки их бежали в Англию. Так вот, предки Спержена, вот это гугеноты, бежавшие в Англию. И он, как говорят, с молоком матери впитал вот это, что ж, кальвинизм. Хотя бы называл себя кальвинистом, понимаете? Вот в этом и вся разгадка. Вот. Ну, как мы, например, вот выходцы из баптистских семей, все равно мы как-то традицию свою... И он тоже вот так, хотя сам переходил вот в этом. Для меня вот это была очень большая разгадка, почему он так. Макинтош, я не могу сказать, но все равно они были с соусом кальвинистским.
Есть о нем мысли.
Да. И еще, братья, вот знаете, многие основываются Вестминстерское соглашение. Это как бы первый символ баптизма, это 607 год. Но понимаете, это пять принято в Англии. А в Англии вот как раз и было сосредоточие всех кальвинистов. Поэтому там тоже... И на нем мы тоже не должны основываться. Наше основание – Библия, и все. Вот только так. Иначе многие и там ссылаются на это, и тоже могут быть поражены.
Можно вопрос?
Ага.
На курсах проповедников Закарьеля Ивана Вениаминовича говорили, что он тоже был сторонником Макинтоша.
Ну вот я его все перечитал. Я не могу сказать, что он любил Макинтоша, да, это другое дело. Он брал из этой книги все... Но я ничего не находил вот такого, знаете. Вот и сейчас я читаю «Свет и тени будущих благ», уже заканчиваю все. Очень здраво толкуется. Может, где-то суверенность Бога выставлена. И это я тоже за то, но чтобы Бог вот такой, только справедливый у нас Бог. Это опять ссылки такие, не имеющие основания, могут быть.
Евгений Кирилович, ну еще один вопрос такой. В основном получается так. Те, которые имели взгляды библейские, встречаясь с кальвинистами, часто, очень часто становятся такого взгляда.
Да.
В чем причина?
В чем причина? Ну вот в чем причина, что у нас сейчас американское богословие где-то господствует. Вот у вас есть город Травеньки. Я вам смотрел, тут сестричка когда-то где-то была, которая нас... Кто просил в Травеньки поехать тогда? А? Но... Ты, да, ну вот они, вот, да, и мы поехали в Ровеньки, в регистрированную общину. Хороший дом молитвы. Ну, тут дети есть, но уж одну фразу я все равно и при детях скажу. Позволите, нет? Они не все поймут, а. Я говорю, хороший дом. Прости, говорю, да, слава Богу. Наверное, американцы, да, американцы построили. Но как они приезжают в закафедру, да. Но ведь они кальвинисты. К сожалению, да. Тут один, говорит, приезжал профессор. Ну, мы его, говорит, прям в угол прижали, в угол. По Библии, по Библии. А если пришествие тебя застает во грехах, ты спасен или нет? Спасен. Выходит, грех идет. Мы ему дальше, он из себя вышел. Ну, что я вам скажу? Знаете, что я вам скажу, что? Если даже с чужим...